Здравствуйте! С вами воскресная школа «Река на ладони» и великопостное чтение евангельских историй. Читает Марина Тарасова.
Часть вторая. Отрок Иисус в храме. Каждый год родители выходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда ему было уже 12 лет, пришли они, как обычно, в Иерусалим на праздник. Когда же праздник закончился, пустились в обратную дорогу. И вдруг, пройдя целый день пути, спохватились, что отрока Иисуса с ними нет. Они-то думали, что он идет где-то в общей группе, вместе с родственниками и знакомыми. Как же они заволновались и чуть ли не бегом вернулись в Иерусалим. Приходят и видят, что он сидит в храме среди учителей, слушает их и спрашивает. И сам говорит, да так, что все вокруг дивятся необыкновенному его разуму. Матерь его тогда сказала ему, «Чадо, то есть сын, что ты сделал с нами? Отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им в ответ, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Это можно объяснить так. «Здесь, на земле, я служу моему небесному отцу, и все, что делаю, делаю по его собственной воле. Для людей ныне же была его воля, чтобы я некоторое время оставался в Иерусалимском храме с народом и учителями». Но Иосиф и Мария пока что не поняли сказанных им слов. Однако матерь его запомнила все сказанное им и сохранила в сердце своем, и они вернулись домой. Проповедь Иоанна Предтечи. Как мы уже говорили, Иоанн Предтеча с юности находился в пустыне, где совершал подвиги молитвы и удивительной постнической жизни. Его суровая жизнь была укором для совести иудеев, которые желали телесного довольства, сытости и всяких развлечений, то есть были сластолюбивыми. Они копили деньги, презирали нищих и смеялись над слабыми, обижали ближних. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, он, по велению Божию, вышел проповедовать народу чистую и честную жизнь. Он не пошел в города, а проходил по пустыне между двумя морями, Мертвым и Галилейским, по долине реки Иордан. Слух о нем распространился среди иудеев, и люди стали стекаться к нему, чтобы его послушать. Главное, к чему призывал их Иоанн, это покаяние. Нужно было приготовить людей к принятию Мессии, Христа. Иоанн говорил, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн предрекал, что скоро придет Мессия, Спаситель. Иудеи не понимали, что грядущий Мессия не от мира сего. Они ждали его, но только за тем, чтобы сделать его земным царем. Они думали, что он освободит их от ига римлян, под которым они находились, что он прогонит завоевателей и воссядет на престоле. А Иоанн говорил им о совсем другом царе и о другом царстве, которое не на земле, а на небе. Иоанн требовал, чтобы сборщики налогов, они назывались мытарями, не брали с людей лишнего. Воинов, солдат, призывал никого не обижать и всем советовал делиться излишками с теми, кто нуждается. Иоанн сильно подействовал на воображение иудеев. Да, это был настоящий пророк, похожий на древних. Изнеможденное, опаленное зноем лицо, длинные, спускающиеся на плечи волосы, сверкающие глаза, голос, от которого поневоле задрожишь, если совесть у тебя нечиста. И они шли к нему и исповедовали ему свои грехи, каялись и плакали, а он крестил их, погружая в Иорданские воды. Это было не такое крещение, каким мы крещены сейчас, потому что иудеи не принимали при этом даров Святого Духа, но они очищали души покаянием, потому что с нечистой душой нельзя принять учение Иисуса Христа, который должен был прийти вслед за Иоанном. Как вдруг Иоанн увидел идущих к нему фарисеев? Это были люди, которые постоянно читали священные книги и зазубривали целые главы наизусть и наставляли народ, как ему правильно жить. А сами, называя себя учителями, жили нечестиво, то есть были настоящими лицемерами. А таких говорят, что они соблюдают букву, а не суть. Фарисеи пришли, конечно, не каяться, а из любопытства. Кто такой этот Иоанн? Они-то учителя еврейского народа, а он пустынник какой-то в изодранной и козлиной шкуре. «Ну-ну», — так рассуждали они, — «поглядим, что нам наговорит этот выскочка и невежда». Они, должно быть, хотели высмеять его перед всем народом, а самим лишний раз возвыситься. Вместе с фарисеями приходили посмотреть на Иоанна и на то, как он крестит народ, из саддукеи. Саддукеи — это сектанты, которые считали, что нет вечной жизни и не будет воскресения. Они были гордецами и думали, раз ведут свой народ от Авраама, то уже достаточно. Ведь патриарх Авраам был праведником, а коли они его потомки, то им совершенно не в чем каяться. И они прямо-таки от рождения чуть ли не святые. Какое ужасное заблуждение. Иоанн Предтечи, который видел фарисеев и саддукеев насквозь, грозно сказал: «Порождение ехидное! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Ехидна – это разновидность змеи. То есть Иоанн сравнивал их со змеенышами, такими же злыми и ядовитыми. Потом он возвестил им, что грозный суд для таких лицемеров, как они, важно выступающих, наружно опрятных и красиво одетых, а в душе злых, алчных и безжалостных, что такой суд уже недалеко. И, обращаясь ко всем, сказал: «Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И он сравнил людей с плодовыми деревьями. И правда, человек растет, как дерево в саду, и должен дорасти до добра. И если он станет милосердным, смиренным, кротким, любящим, то это и есть добрые плоды, которые он вырастил в своей душе, упорной, работая над собой. А если будет злым и ленивым, то добрых плодов не принесет. «Я крещу вас в воде покаяния», — сказал Иоанн Предтеча, «но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Здесь Иоанн впервые говорит об Иисусе Христе, который вот-вот должен явиться среди народа с великим и божественным учением и сравнивает добрых с уже спелым пшеничным зерном, а злых – соломой. Он говорит о том, что на будущем суде Господь соберет в небесном царстве добрых, как пшеницу, а участью злых будет огонь в печи преисподней. Крещение Иисуса Христа. И вот приходит Иисус Христос на Иордан креститься от Иоанна. И он же говорит: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Этим Иоанн хотел сказать: «Ты, Сын Божий, посланец неба на земле, а я только земной человек. Как же я могу крестить тебя, Господа?» Надо думать, что Иоанн был удивлен и даже потрясен, однако Господь успокоил его, сказав: «Оставь теперь, то есть не препятствуй мне, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус Христос, конечно, не нуждался в крещении, но Он показал всем пример смирения и послушания закону, а иудейский закон требовал очищения водой. И Господь встал вместе со всеми в очередь у реки, как самый обыкновенный человек. И потом, погрузившись в воды Иордана, осветил их собою, и одновременно с ними и все водные стихии земли, все реки, озера, моря и даже океаны. С тех пор вода сделалась способной очищать грехи при совершении таинства крещения. Когда же Иоанн крестил Иисуса, и тот выходил уже из воды, вдруг открылось небо, и Иоанн увидел Духа Святого, который не спускался на главу Иисуса в виде голубя. Наверное, это был голубь, весь состоящий из световых лучей. И услышал Иоанн с неба голос. Это был голос Бога Отца, который произнес: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В это мгновение всему миру было впервые показано, что Бог есть Троица, что Он одновременно Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец – тот, чей голос раздался с неба. Бог Сын, крещаемый в Иордане Иисус Христос. Бог Дух Святой – тот, который не спустился на главу Иисуса в виде чудесного голубя. Как же это? Почему и как Бог един в трех лицах? Неизвестно. Это божественная тайна Бога Троицы. Это нам понять невозможно. У Бога есть великое множество недоступных для нас тайн. Как мы можем, например, понять бесконечность? Или как можем представить, что Бог создал всю Вселенную, а Сам был всегда? Иоанн сказал: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем, на Господе Иисусе». И еще сказал Иоанн: «Я не знал Его». То есть Иоанн не знал, что Иисус и есть Сын Божий. И вряд ли даже был знаком с Ним, потому что всю юность и зрелые годы провел в пустыне и вышел к людям на проповедь только теперь. А потом Притеча говорит: «Но пославший Меня крестить в воде сказал Мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым». Кто же послал Иоанна крестить? «Пославший Меня, — говорит Иоанн, — то есть Бог. Значит, Иоанну было повеление Божие идти крестить народ на реке Иордан. И Бог заранее объяснил ему, как узнать, кто из множества крестящихся есть Спаситель. Это тот, на кого сойдет Дух Божий и будет пребывать, то есть останется на нем. «И я видел, — говорит Иоанн народу, — и засвидетельствовал, что сей он есть Сын Божий». Люди, которые думали, что Мессия – это Иоанн, были совершенно потрясены. Оказывается, не этот суровый, бронзовый от загара, с черными космами волос и горящим взором пророк есть Спаситель, а другой – стройный, с правильными красивыми чертами лица, тихим, ясным, в душу проникающим взором, золотисто-русыми волосами и чуть раздвоенной бородкой, такой обыкновенный и в то же время такой необычный. Искушение Иисуса Христа. После того, как Иисус крестился от Иоанна, Он должен был приготовиться к подвигу страдания и смерти ради спасения людей. Потому что, хотя Он был Богом по духу, но плотью, то есть телесно, был человеком. Значит, Он чувствовал боль, жажду и голод, как свойственно всем людям. И вот, говорит Евангелие, Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, то есть для испытания и подготовки. Он, как человек, повиновался Духу Святому, а не своевольно пошел в пустыню. Он и сам чувствовал потребность молчания, уединения и молитвы. Однако пустынное место было дополнительной трудностью. Представим только себе камни и песок. Горы, лишенные растительности и блестящие под солнцем так, что смотреть на них ослепнуть можно. Ни единой души, безмолвие и одиночество. А ночью холод и вой диких зверей. Евангелист Марк так и пишет, что он был со зверями. Входя в пустыню, Иисус Христос не принес с собой вражды к ним, которая между зверем и человеком длится веками. Наоборот, от Иисуса исходила благодать любви и святости. Поэтому гиены, дикие собаки и другие животные окружали Его с любопытством, но без всякой злобы, а с покорностью. В этих условиях, очень тяжелых для жизни, Иисус постился 40 дней и ночей. А на исходе 40-го дня Иисус проголодался. В Евангелии сказано «взалкал». «Алкать» или «алкати» по-славянски означает как раз «хотеть есть». И вот тут-то и приступил к нему искуситель, то есть сатана. Лукавый, хитрый и коварный, он только поджидал удобного момента. Он настолько обнаглел, что явился Иисусу даже не в мыслях, не в представлении, а зримо, как есть, во всем своем отвратительном облике. Сатана, конечно, слышал слова Иоанна Крестителя, сказанные им об Иисусе на берегу Иордана. Помнишь ли ты их, юный читатель? Вот они. «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Но искуситель сатана не мог поверить в это. Ему казалось, что Иисус не может быть настоящим сыном Бога. Как это возможно, если он проголодался? Как бывает только с людьми? Пусть даже он особый избранник, например, пророк, но всего лишь человек. И сказал искуситель: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти, там кругом камни лежали, сделались хлебами». А проверяет все-таки. Вдруг тут какая-то тайна, которая ему, сатане, неведома. Может быть, Бог усыновил Иисуса как человека и наделил его способностью творить никогда не виданные чудеса? Завидует дьявол. Ох, как завидует. Ведь он завистник от века. Он и Богу завидовал, и сам хотел когда-то сделаться Богом, за что и был низвергнут с небес. Кабы знал несчастный, с кем вздумал теперь состязаться. Иисус сразу ему ответил: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Это означало: «Напрасно ты трудишься. Если бы Богу было угодно, Он дал бы мне еду. А если этого не происходит, значит, пока и не нужно. И я буду терпеть голод столько времени, сколько хочет Он. И мне достаточно Его воли, которая для меня и есть небесный хлеб. И беседа с Ним, и молитва для меня сладостнее любой пищи». Но сатана не отстает от Иисуса, и вот берет его дьявол в святой город Иерусалим и ставит его на крыле храма. Конечно, не силой повлек он Иисуса, он предложил: «Идем со мной», как иногда люди говорят нам: «Пойдем, покажу нечто интересное». Спаситель же, зная, что и в этом воля Божия, и что время искушения еще не прошло, идет с ним. И говорит ему дьявол: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Сатана прилежно изучал Священное Писание. Он хотел как следует вооружиться против людей. Но и Бог не оставляет людей без помощи при нападениях дьявола. Действительно, в одной из песен царя Давида, она называется 90-й псалом, говорится, что в трудный час ангелы небесные не дадут нам споткнуться ни на каменистой дороге, ни на жизненном пути, если, конечно, мы веруем в Бога всей душой. И вот дьявол, сказав: «Прыгай бесстрашно, ничего с тобой не будет, ангелы тебя подержат в воздухе», сам злорадно подумал: «Сейчас-то я и перехитрю этого человека». Он бросится с высокого храма вниз и разобьется. И дело с концом. Он ведь наверняка гордый, надеется на свои чудесные способности, которые ему даны. Но ведь обманул же я Адама и Еву, так что и его обманул. Высоко, высоко стоять здесь, на кровле притвора Соломонова. Глянешь под ноги, там, далеко внизу течет поток Кедрон, который отсюда кажется ручейком, даже голова кружится. Иисус же сказал в ответ дьяволу: «Написано так же в Священном Писании: не искушай Господа Бога твоего». Это означает, что Богу не угодно тщеславие. Если что-то делать без нужды, напоказ, рисковать собой ради только того, чтобы восклицали: «Ах, какой смелый, ничего не боится», то это отвратительно в очах Божиих. Жизнь – бесценный дар, и жертвовать ею можно только ради спасения жизни других. Так что снова ничего не вышло у лукавого искусителя. «Придется, — подумал тогда дьявол, — соблазнить его властью. Все любят властвовать. Я ему предложу такое, от чего он ни за что не откажется». Опять берет его дьявол и ведет на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Оттуда видны цветущие города и дворцы, и храмы, и говорит ему сатана: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». То есть: «Только поклонись мне, и все получишь. Безграничную власть и несметное богатство. Я сделаю тебя властелином мира». хитроумен и изобретателен бес. Но от злобы, от того, что ничего не получается, совсем потерял голову, обезумел. Он захотел, чтобы Сын Божий пал ему в ноги. Сатана рассчитывал, что у него это получится. Он в самом деле верил, что счастье для всех людей состоит в деньгах и в том, чтобы повелевать другими. Тогда Иисус говорит ему, очень спокойно говорит, без малейшего раздражения: «Отойди от меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Все, возразить нечем. Дьявол испробовал все свои подлые приемы. Искушал Господа похвалами, гордостью, тщеславием. Все напрасно. Против обыкновенных людей не раз получалось, а против Сына Божия шансов у него не было. Тогда отступил от него дьявол. И, как говорит Евангелие, ангелы служили ему. Как они стали служить? Может быть, невидимо? Слетелись, воодушевляя его на предстоящий подвиг. Так, когда вокруг нас друзья, мы бодрее и легче переносим тяготы. А может быть, ангелы принесли ему пищу и утолили его голод, упросив его поесть. Точно так, как делают для нас наши родные, заботящиеся о нашем здоровье. Избрание первых учеников. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Однажды, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, потому что они были рыбаками, и говорит им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков», то есть людей. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Посмотри, как повиновались его слову два брата. Он только позвал их, только посмотрел на них, и они сейчас же бросили все и пошли. Это были бедные люди, оставили сети и, возможно, уже выловленную рыбу. Все, что могло пропасть, испортиться или быть украденным. Но братья мгновенно забыли о снастях и улове и последовали за Спасителем. Такова была сила Слова Божия. Так и мы, услышав в глубине нашего сердца призыв Господа к доброму поступку или к молитве, сразу должны откликаться и идти на зов нашей совести. Просит кто-то помочь – помоги. Возникла в сердце жалость кому-нибудь – пожалей, помолись за него. А что означали слова Спасителя? «Я сделаю вас ловцами человеков». Теперь, проповедью Евангелия, ученики Христа должны были, как рыболовной сетью, извлекать души людей из греховной суеты, вытаскивать тех, кто тонул в глубине житейского моря, кто пропадал в страстях и неверии. Великое дело поручал своим ученикам Спаситель. Оттуда, идя дальше, увидел он других двух братьев, Иакова и Иоанна, в лодке с Заведеем, отцом их, которые чинили сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И эти два брата тоже, как и Петр с Андреем, моментально бросили работу и устремились за Христом. А Заведей так и остался в лодке, не пытаясь остановить сыновей. Он видел и чувствовал, сейчас совершается нечто необыкновенное. Человек, который позвал их за собой, явно был не от мира сего. На другой день, направляясь в Галилею, Иисус призвал еще двух учеников. Это было так. Иисус позвал первого из них, Филиппа, следовать за ним. А Филипп отыскал своего друга, Нафанаила, и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». И они пошли навстречу Иисусу. И Нафанаил, увидев его и услышав, что и как он говорит, признал его Мессией. И оба ученика также пошли за ним. Чудо в Кане Галилейской. Существовал в Галилее город, который назывался Кана. Кана Галилейская была маленьким городком, находившимся в 2-3 часах ходьбы к северу от Назарета. Она была родиной только что призванного Господом на апостольское служение Нафанаила. Здесь Иисус сотворил свое первое чудо. Дело происходило на свадьбе. На этот брак пригласили много гостей. пришел Иисус Пресвятой Своей Матерью. Веселье находилось в самом разгаре, как вдруг Дева Мария заметила, что все вино кончилось. Какая неприятность! Сейчас гости заметят это и, возможно, начнут насмехаться над невестой и женихом. Устроили, мол, пиршество, а сами не позаботились о том, чтобы всего было вдоволь. И, обращаясь к сыну, Матерь Божия сказала: «Вина нет у них». Он же отвечал: «Что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час мой». Иисуса еще не знали как чудотворца, и он не предполагал еще здесь совершить чудо. Он выглядел как обычный гость. Если бы он сотворил чудо, то остальные гости, не зная, что он Сын Божий, подумали бы, что это не чудо, а хитроумный фокус. Поэтому и сказал: «Еще не пришел час мой». Однако, смиренно склоняясь к просьбе матери, говорит служителям: «Наполните сосуды водой». Там было шесть больших кувшинов, шесть каменных водоносов. Дева Мария, которую, очевидно, хорошо знали в этом доме, предупредила слуг, чтобы сделали то, что он просит. И вот наполнили сосуды водой до самого верха. И говорит им Иисус: «Теперь зачерпните и несите к распорядителю пира». Слуги принесли распорядителю чашу с водой, которая уже превратилась в прекрасное вино. Распорядитель попробовал и изумился, и позвал жениха, который, конечно, был главным хозяином на празднике, и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберегал до сих пор, а не подавал гостям». Так Иисус сотворил первое свое чудо, и его ученики уверовали в него. Брачное торжество – шумный и беспокойный праздник. Отчего же Иисус согласился прийти на него? Только для того, чтобы доставить людям радость. Потому что куда бы он ни приходил, он нес радость и любовь. Изгнание торговцев из храма. Приближался праздник иудейской Пасхи. Этот праздник был установлен в память того, что когда-то иудейский народ бежал из Египта, где он долгое время был в рабстве у фараона. Освобождение иудеев из этого горького плена в Писании называется исходом. Пришел в Иерусалим на Пасху Иисус Христос. И что же он видит? Во дворе, примыкающем к храму, ужасная толчея, суета, шум и крики. Дело в том, что к Пасхе было принято приносить в жертву животных. И вот во дворе стояли столы миновщиков, у которых можно было разменять деньги. Тут же продавали волов, баранов, птиц, и люди их покупали, чтобы принести в жертву. Так что был устроен целый базар, и можно вообразить, что творилось. Господь, увидев все это безобразие, сделал бич из веревок, которыми привязывали животных, и выгнал из храма торговца вместе с их овцами и волами, и опрокинул столы миновщиков, так что все деньги покатились по земле. И, подойдя к продавцам голубей, сказал: «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». Он видел, что евреи превратили храм из молитвенного дома чуть ли не вертеп разбойников. Ты спросишь: как же это Иисус, всегда кроткий и спокойный, поступил с торговцами так круто и решительно, даже физическую силу употребил? Во-первых, он не был обычным человеком. Обрати внимание, он говорит о храме «дом отца моего», то есть прямо объявляет себя Сыном Божиим. Во-вторых, это тот самый случай, когда нет смысла молчать или уговаривать, а надо действовать. Нельзя отдавать святыню на поругание. Иудеи же возмутились, почему Иисус распоряжается как хозяин. Они приступили к Нему и спросили, какое право Он имеет так поступать. Он Сын Божий? Хорошо. Но из чего это видно? Поэтому они сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» А Господь им отвечал: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». На что иудеи возразили: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» Он говорил о храме тела своего. Иисус не указал прямо на Иерусалимский храм, и поэтому иудеи обманулись. На самом деле он говорил не о стоявшем перед ним здании, а о себе. Он имел в виду вот что. «Вы убьете меня, разрушите храм моего тела, но я воскресну на третий день». Так он предрекал свою смерть на кресте от их рук. Но иудеи не догадались, о чем он на самом деле говорил. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Потому что его ученики проходили на Пасху вместе с ним и слышали удивительные слова, которые он сказал о собственном воскресении. В продолжении праздника Пасхи Господь творил чудеса. Он исцелял даже безнадежно больных, и многие, видя это, уверовали в Него, но Он знал, что вера их не тверда. Он читал их мысли. В случае что и эти люди, которые полагаются только на чудеса, а любви не имеют, отступятся от Него, и Он знал, что так и будет. Иисус и самарянка. Из Иудеи Иисус направился снова в Галилею. Между этими двумя областями лежала земля, которая называлась Самарией. И вот, когда он проходил через Самарию, то, утомившись от пути, сел у колодца. Он был один, потому что ученики его отлучились в город купить пищи. И пришла к колодцу женщина, самарянка, набрать воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Самаряне, хоть и чтили пророка Моисея и написанный им закон, но поклонялись и своим придуманным богам, то есть были язычниками. Иудеи самарян презирали и старались даже не общаться с ними. Поэтому самарянка, угадав по облику одежды в Иисусе иудея, очень удивилась и спросила: «Как это ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются». То есть не соприкасаются, не общаются. Однако Иисус пришел на землю спасти всех, а не только иудеев. И поэтому говорит: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Погляди, Иисус использует момент для того, чтобы просветить самарянку и направить ее на путь спасения. Но самарянка не может понять пока его. Она думает, что Иисус говорит просто о чистой, здоровой ключевой воде, которая находится в колодце. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» И Иисус говорит ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту колодезную, возжаждет, то есть захочет пить снова. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вот в чем дело. Он говорит и вовсе не о воде. Он говорит о благодати Святого Духа, который сравнивает с живой водой. Женщина просит его: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Самарянка все еще не понимает Господа. Она думает: как удобно. В доме постоянно будет вода в сосудах, которые сами собой будут пополняться. И мне не надо будет носить от колодца на плече тяжелые кувшины. Дело происходило в полдень. Жара. В горле пересыхает. Но Иисус спокойно сидит у колодца. Сейчас же главное не самому утолить жажду, а привлечь женщину к своему учению, чтобы она смогла пить живую воду благодати. Не понимает. Самое время немного встряхнуть ее, пробудить от обыденности, как от житейского сна. Иисус рассказывает ей о ее грехах. Ведь он никак не мог бы о них знать, если бы был обычным человеком. Женщина смущена, изумлена, потрясенная. Она говорит: «Господи, вижу, что ты пророк. Но объясни мне», — добавляет потом она, «почему же наши предки поклонялись Богу на этой вот горе?» Перед ними была гора. «А вы, иудеи, говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме». И Господь сказал ей, что поклоняться Богу, молиться Ему можно везде. Бог есть везде. И если любить Его и иметь сильную веру в Него, то можно поклоняться Ему, так сказал Иисус, в духе и истине. То есть всей душой, во всяком месте и в любое время, как Духу. А поклоняться – это еще означает и поступать так, как Он велит, значит, исполнять Его заповеди. Самаряне тоже ждали прихода Мессии, поэтому женщина сказала: «Я знаю, что когда придет Мессия, то все возвестит». Иисус, который долго не говорил иудеям, что Он и есть Спаситель, открывает это простодушной самарянке. Он говорит: «Это Я, который говорю с тобою». Тогда она оставила свой кувшин у колодца, пошла в город и поведала людям, что нашла человека, который знает все, даже тайное. «Пойдите, посмотрите», — сказала она им. «Не он ли Христос?» И они пошли и увидели его. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И они просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня и говорил с ними. И, слыша его слова, еще больше самарян уверовало, что он истинно Спаситель мира, Христос. И Самарии Иисус продолжил свой путь в Галилею.